Следующее сновидение отражает прозрение пациента, осознавшего свои проблемы. На примере этого сновидения хорошо видны функции ассоциаций. Пациент, 35-летний мужчина, с юношеских лет страдал умеренной, но постоянной депрессией. Отец его был удачливым, но равнодушным человеком. Мать страдала жестокими депрессиями с того времени, как мальчику исполнилось 8 или 9 лет. Ему не разрешали играть с другими детьми. Если он куда-то уходил из дома, мать его упрекала, говорила, что он огорчает ее. Он спасался от упреков только в своем уголке, наедине с книгами и со своим воображением. В ответ на всякое проявление восторга с его стороны, мать пожимала плечами и замечала, что для такой радости и волнения нет никакого особого повода. Хотя пациент умом противился упрекам матери, в душе он чувствовал, что она права, и что он — причина ее несчастья. Он также понимал, что плохо вооружен. В детстве он был лишен многого из того, что является важным условием успеха во взрослой жизни. Он всегда чувствовал себя неловко, боясь, как бы люди не разглядели, что он беден. Эмоционально, а не в материальном смысле. Больше всего он страдал из-за того, что не знал, как вести себя с другими, в особенности с теми, кто нападал на него или дразнил. Он совершенно терялся в таких ситуациях, и ему было легко лишь с несколькими близкими друзьями. Вот его сон. Я вижу мужчину в кресле на колесиках. Он начинает играть в шахматы, но без особого удовольствия. Вдруг он прерывает игру и говорит: «Из моих шахмат уже давно забрали две фигуры. Но я смогу обойтись без них, если у меня будет фессалеп». Потом, добавляет он, какой-то голос, это был голос матери, сказал мне: «Жизнь не стоит того, чтобы жить». Часть сновидения легко понять, если знать кое-что о жизни и проблемах пациента. Человек в кресле — он сам. Игра в шахматы — игра жизни, особенно в том отношении, что на тебя нападают, и в ответ нужно либо тоже нападать, либо применять какую-то иную стратегию. Он не испытывает особого желания играть в эту игру, поскольку чувствует, что плохо вооружен. Из моих шахмат давно уже забрали две фигуры. Такое же ощущение он испытывает и наяву. Он понимает, что в детстве был многого лишен, и поэтому теперь беспомощен в жизненной битве. Каких двух фигур ему не хватает? Короля и королевы. Отца и матери. Их на самом деле у него не было. Они присутствовали лишь в негативном смысле, чтобы разочаровывать, изводить придирками, дразнить, укорять. Но, тем не менее, он сможет играть с помощью фессалепа. Здесь мы встали в тупик. Озадачен был и сам пациент. Пациент: я ясно видел это слово перед глазами, но я понятия не имею, что оно значит. Психотерапевт: во сне вы, вероятно, знали, что оно значит. Ведь это все-таки ваш сон, и слово изобрели вы. Давайте попробуем прибегнуть к свободной ассоциации. Что приходит вам в голову, когда вы думаете об этом слове? Пациент: первое, что приходит в голову, это Фессалия, область в Греции. Действительно, я припоминаю, что когда я был маленький, меня волновала Фессалия. Я не знал, так ли это важно, но я представляю себе, что Фессалия — это страна с теплым, ровным климатом, где в мире и радости живут пастухи. Фессалия всегда нравилась мне больше, чем Спарта и Афины. Я ненавидел Спарту за ее воинственность. Афины я не любил, потому что афиняне казались мне слишком учеными-снобами. Да, я чувствовал симпатию к фессалийским пастухам. Психотерапевт: слово, которое вам приснилось, было фессалеп, а не фессалия. Почему вы изменили его? Пациент: это забавно, я подумал про цеп, то, чем крестьяне молотят, и если нет ничего другого, его можно использовать в качестве оружия. психотерапевт. Очень интересно. Значит, фессалеп состоит из слов фессалия и цьеп. Странным образом фессалия, или скорее то, что она для вас значит, тесно связана с понятием цеп. Пастухи и земледельцы. Простая идиллическая жизнь. Давайте вернемся назад и посмотрим, о чем говорит ваше сновидение. Вы играете в шахматы и знаете, что у вас забрали две фигуры, но вы можете заменить их фессалепом. Пациент, теперь мне ясна мысль. В жизненной игре я чувствую себя ущербным из-за испытанной в детстве фрустрации. У меня нет такого оружия, шахматные фигуры соотносятся со сражением, как у других. Но если бы я смог уйти в мир простой, идиллической жизни, я даже смог бы сражаться, используя цепь вместо ружья, которого у меня нет, шахматных фигур. Психотерапевт. Но на этом сон не кончается. Прервав игру в шахматы, вы говорите: какой-то голос сказал мне, жизнь не стоит того, чтобы жить. Пациент. Я это отлично понимаю. Все-таки я играю в игру жизни только потому, что должен играть. В действительности она меня не интересует. С детства меня все время преследует именно это чувство, оно то сильнее, то слабее. Его я и высказал во сне. Жизнь не стоит того, чтобы жить. Психотерапевт. Так и есть. Именно это вы все время ощущаете. Но не хотели ли вы себе что-то сказать с помощью этого сновидения? Пациент. Вы хотите сказать, что я говорил себе, что тему пессимизма внушила мне мать? Психотерапевт. Да, это я и хочу сказать. Осознав, что пессимизм по отношению к жизни не ваш собственный, что это голос вашей матери, оказывающий на вас как бы постгипнотическое влияние, вы тем самым сделали первый шаг по пути освобождения от этого состояния. Вы сделали важнейшее открытие, что ваш пессимизм на самом деле не ваш. Сделать это открытие вы смогли лишь в состоянии сна. До сих пор мы не приводили примеров сновидений еще одного типа — кошмаров. По мнению Фрейда, тревожные сны не являются исключением из общего правила. Их содержание тоже представляет собой замаскированное исполнение бессознательного желания. Это, разумеется, может вызвать возражение у всякого, кому когда-либо снились кошмары. Если во сне я прохожу через адские испытания и просыпаюсь с чувством невыносимого ужаса, разве не будет бессмыслицей говорить, что это исполнение желаний? Это возражение не так убедительно, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, мы знаем, что бывают такие патологические состояния, в которых человек испытывает потребность делать именно то, что для него губительно. Мазохист испытывает желание, хотя и неосознанно, попасть в аварию, заболеть, терпеть унижение. При мазохизме, как половом извращении, когда это желание связано с половыми отношениями и таким образом не так опасно для человека, мазохистское желание проявляется даже на уровне сознания. Кроме того, результатом непреодолимого порыва к мести и разрушению, направленного не против кого-то другого, а против себя, может стать самоубийство. При этом, если человек испытывает потребность совершить самоубийство или как-то еще причинить себе боль, другая часть его личности может испытывать подлинный и сильный страх. Это не меняет того факта, что страх происходит от желания погубить себя. Но желание может породить тревогу, как заметил Фрейд, не только тогда, когда это мазохистский или суицидальный порыв. Мы можем хотеть чего-нибудь и при этом осознавать, что если удовлетворим свое желание, то нас ждет враждебное отношение окружающих и наказание. Естественно, исполнение такого желания будет связано с чувством тревоги. В качестве иллюстрации этого типа тревожных снов можно привести такой пример. Проходя через сад, я сорвал яблоко с дерева. Появляется большая собака и прыгает на меня. Я зову на помощь и в ужасе просыпаюсь. Чтобы понять это сновидение, достаточно знать, что накануне вечером пациент встретил замужнюю женщину и испытал к ней сильное влечение. Ее поведение показалось ему обещающим, и, засыпая, он воображал, что вступил с ней в связь. Нам не нужно уточнять здесь, чем порождено чувство тревоги, проявившееся в сновидении, угрызениями совести или страхом перед общественным мнением. Важно, что эта тревога из-за того, что его ждет, если он осуществит свое желание, съест краденое яблоко. Тем не менее, хотя многие тревожные сны можно таким образом понимать как замаскированное исполнение желаний, я все же сомневаюсь, что так обстоит дело со всеми или даже, может быть, с большинством сновидений. Если мы допускаем, что сон — это любая умственная деятельность спящего человека, то почему бы во сне не проявиться настоящему страху перед опасностью, такому же, какой бывает наяву? Но мне могут возразить, разве не всякий страх обусловлен нашими стремлениями? Разве мы испытывали бы страх, если бы не жаждали, как говорят буддисты, если бы не желали чего-то? И поэтому разве нельзя сказать, что в общем смысле всегда, как наяву, так и во сне, страх возникает в результате испытываемых нами желаний? Я принимаю этот аргумент. Если бы мы хотели сказать, что не бывает тревожных снов или чувства тревоги наяву, без наличия желания, в том числе и фундаментального желания, жить, здесь нечего было бы возразить. Но этот общий принцип не то, что имел в виду Фрейд. Этот вопрос прояснится, если мы еще раз рассмотрим, в чем различие между тремя типами тревожных сновидений, о которых мы говорили. В мазохистских кошмарах, связанных с самоубийством, суть желания состоит в том, чтобы причинить себе боль и погубить себя. В тревожных сновидениях второго типа, как, например, в сновидении про яблоко, желание само по себе не губительно для самого человека, но оно таково, что его удовлетворение вызывает тревогу со стороны другой части психики. Сновидение порождается желанием, которое в качестве побочного продукта порождает страх. В сновидениях третьего типа, в которых страх связан с реальной или воображаемой угрозой для жизни, свободы и так далее, причина возникновения сновидения — угроза, а желание жить, быть свободным и так далее — это постоянно присущее человеку побуждение, и возникновение данного конкретного сновидения с ним не связано. Иными словами, в первых двух типах сновидений страх порождается присутствием желания, а в сновидении третьего типа — присутствием опасности, реальной или воображаемой, хотя при этом присутствует желание жить или какое-нибудь другое постоянное и всеобщее желание. В этом случае тревожное сновидение связано не непосредственно с исполнением желания, а с боязнью фрустрации. Вот еще одно сновидение. Оно похоже на многие другие кошмары. Пациентка рассказывает. Я в оранжерее. Вдруг я вижу, что на меня бросается змея. Рядом стоит мама и злобно улыбается. Потом она уходит, не пытаясь помочь мне. Я бегу к двери, но змея уже там, загораживает мне дорогу. Я просыпаюсь в ужасе. Пациентка, 45-летняя женщина, страдающая от сильного чувства тревоги. Примечательным в ее истории является то, что она и мать ненавидят друг друга. Ощущение, что мать ее ненавидит, не было воображаемым. Мать вышла замуж за человека, которого она никогда не любила. Она была в обиде на дочь, чье существование, как она считала, вынуждает ее оставаться в браке. Когда пациентке было 3 года, она сказала отцу что-то такое, что заставило отца заподозрить, что жена ему изменяет. Хотя маленькая девочка не могла знать, что она видит и говорит на самом деле, интуитивно она все хорошо понимала, и у матери было больше оснований злиться на нее, чем могло показаться. Чем старше становилась девочка, тем больше она старалась провоцировать мать, и тем больше та стремилась наказать и, в конце концов, погубить дочь. Жизнь девочки была постоянной борьбой с нападками матери. Если бы отец помогал ей и поддерживал ее, все могло бы быть иначе. Но он сам боялся жены и никогда открыто не поддерживал дочь. Из-за этого и из-за разных других обстоятельств дочь, очень способная и самолюбивая девушка, все больше и больше отдалялась от людей, страдала от того, что мать одержала над ней победу, и жила надеждой, что когда-нибудь победительницей станет она. Эта ненависть и ненадежность в жизни были причиной постоянного чувства тревоги, мучившего ее и наяву, и во сне. Данное сновидение — одно из многих проявлений этого чувства. У нее возникает ассоциация с оранжереей. В доме у родителей была оранжерея. Она часто ходила туда одна и никогда не ходила с матерью. Во сне опасность исходит не от матери, а от змеи. Что это значит? Очевидно, в этом проявляется желание иметь мать, которая защитит от опасности. Иногда она мечтала о том, что мать станет другой и будет ей помогать. Здесь опять она в опасности. Но мать злобно улыбается и уходит. В этой злобной улыбке мать предстает в истинном свете. Вначале налицо как бы попытка отделить плохую мать, змею, от хорошей, которая могла бы помочь. Когда мать смотрит на нее со злостью и не помогает, эта иллюзия разрушается. Мать и змея соединяются в одно, представляя собой силы, грозящие гибелью. Тогда женщина бежит к двери, надеясь убежать, но уже поздно, путь закрыт. Она оказывается в ловушке, наедине с ядовитой змеей и матерью, которая желает ее гибели. Во сне пациентка испытывает то же чувство тревоги, которое преследует ее днем. Правда, во сне это чувство сильнее и однозначно связано с матерью. Ее страх не вызван реальной опасностью. Это болезненная тревога. Мать уже ей не угрожает. В действительности ей никто не угрожает. И никто для нее не опасен. Тем не менее, она испытывает страх. И во сне он вырывается наружу. Является ли это сновидение исполнением желания? В какой-то степени да. Здесь присутствует желание иметь мать, которая может защитить. И страх возникает только тогда, когда мать, вместо того, чтобы помочь, смотрит на нее со злостью. Именно желание материнской любви и защиты заставляет ее бояться этой женщины. Если бы она больше не хотела иметь мать, она бы и не боялась ее. Но большее значение, чем это желание материнской любви и защиты, имеют другие желания, без которых не могло бы быть больше страха перед матерью. Желание отомстить, желание продемонстрировать отцу, что его жена злая, увести его от нее. Это желание объясняется не тем, что она так сильно любит своего отца, и не фиксацией детской привязанности к нему, как к представителю противоположного пола, а чувством глубокого унижения от испытанного в детстве поражения и ощущением, что ее гордость и уверенность в себе будут восстановлены лишь тогда, когда мать погибнет. Почему это испытанное в детстве унижение было и остается настолько неискоренимым? Почему так непреодолимо желание мести и торжества — это другой вопрос, слишком сложный, чтобы обсуждать его здесь. Пациентке снились и другие тревожные сны, в которых никак не проявляется один из элементов этого сновидения — желание, чтобы мать помогла ей. Эти сны такие. Я в клетке с тигром, и некому мне помочь. Или я иду по узкой полоске земли посреди болот. Темно, и я не вижу, куда идти. Я чувствую себя совершенно потерянной. Мне кажется, что если я сделаю еще один шаг, я поскользнусь и упаду. Или меня судят, меня обвиняют в убийстве, а я знаю, что невиновна. Но по лицам судьи и присяжных я вижу, что они для себя уже решили, что я виновна. Допрос на суде — всего лишь формальность. Я знаю, что не важно, что я скажу, и не важно, что сказал бы какой бы то ни было свидетель, никаких свидетелей не видно, дело решено, и нет смысла защищаться. Во всех этих сновидениях главное — чувство полной беспомощности, которое парализует все функции и ведет к паническому состоянию. Неодушевленные предметы, животные, люди — все беспощадны. Вокруг никого из друзей. Помощи ждать неоткуда. Корни этого чувства полной беспомощности в неспособности пациентки избавиться от желания мстить, отказаться от борьбы с матерью. Но сами по себе эти силы не являются исполнением какого бы то ни было желания. Здесь желание жить, и отсюда страх подвергнуться нападению, будучи бессильной защитить себя. Особенно интересны и важны повторяющиеся сновидения, которые некоторым пациентам снятся в течение нескольких лет, иногда всю жизнь, насколько они могут помнить. Как правило, эти сны выражают главную тему жизни, ее лейтмотив, и часто дают ключ к пониманию причин невроза или позволяют разглядеть важнейшую сторону личности. Иногда сон остается неизменным. Иногда происходят более или менее незначительные изменения, которые свидетельствуют о внутреннем прогрессе пациента или, так тоже случается, о его деградации. Девочка 15 лет, выросшая в нечеловеческих и крайне губительных условиях, отец бил ее, пил, издевался над ней, мать время от времени сбегала с другими мужчинами, голод, холод, грязь, пыталась покончить с собой в 10-летнем возрасте и еще 5 раз после этого. Сколько она себя помнила, ей все время снился такой сон. Я на дне ямы, стараюсь выбраться наверх, уже достаю до края и держусь за него руками. Но в это время кто-то подходит и наступает мне на руки. Мне приходится убрать руки, и я падаю обратно на дно. Едва ли нужно объяснять этот сон. Он исчерпывающе выражает жизненную трагедию этой девушки, то, что с ней случилось, и как она это воспринимает. Если бы этот сон приснился пациентке один раз, мы должны были бы допустить, что в нем проявилось чувство страха, возникшее однажды в связи с какими-то особыми испытаниями. Но в данном случае регулярная повторяемость сновидения заставляет предположить, что ситуация, отраженная в сновидении, центральная тема жизни девушки, что сновидение выражает глубокое и неизменное убеждение. И тогда становится понятно, почему она снова и снова пыталась покончить с собой. Вот одно сновидение, первое в серии повторяющихся сновидений, в которых тема остается неизменной, но тем не менее происходят значительные изменения. Я в тюрьме и не могу выбраться на волю. Позднее сновидение стало таким. Я хочу пересечь границу, но у меня нет паспорта, и на границе меня задерживают. Потом еще. Я в Европе, в порту. Мне нужно сесть на корабль, но кораблей нет, и я не знаю, как мне уехать. Последний вариант сновидения такой. Я в каком-то городе у себя дома. Я хочу выйти на улицу. Я открываю дверь. Она не поддается. Я толкаю ее силой. Она открывается, и я выхожу. Все эти сновидения объединены одной темой. Это страх быть запертым, быть в заключении, не иметь возможности выйти наружу. Что означает такой страх в жизни пациента, нам сейчас не важно. Но этот ряд сновидений показывает, что с годами страх сохранялся, однако становился все слабее. От тюрьмы до трудно открывающейся двери. Если сначала пациенту кажется, что он не может убежать, то в последнем сновидении он может, посильнее толкнув, открыть дверь и выйти наружу. Мы видим результат существенного развития человека, происшедшего за эти годы.